Итак, мы продолжаем изучать географию Израиля и переходим к следующей очень важной теме. Я обещал вам уже, что мы отдельно будем рассматривать географию Иерусалима. Хотя Иерусалим у нас располагается в области Иудейского Нагорья, но мы не стали говорить об этом городе тогда, когда разбирали Иудейское Нагорье, потому что Иерусалим – это настолько обширная тема, что заслуживает отдельного рассмотрения. В разные века Иерусалим занимал разную территорию. В принципе, то же самое утверждение справедливо и для многих других городов, но для Иерусалима это особенно значимо. Чтобы понять особенности расположения и развития этого города, нужно знать о географии данной местности. Поэтому мы сначала рассмотрим географию, топографию местности, на которой был расположен Иерусалим, и после этого уже мы будем говорить о самом Иерусалиме. Итак, если вы посмотрите на вот эту фотографию, то вы увидите, что Иерусалим располагается на трех холмах. Это западный холм. Да, давайте сначала сориентируемся по этой фотографии. Север будет вот в этой стороне, юг вот в этой стороне, соответственно, запад-восток. Итак, западный холм, на котором располагается часть Иерусалима. В настоящее время этот западный холм называется горой Сион. Это название возникло еще от Иосифа Флавия. Дальше центральный холм. Видите, он вот такой вот большой, длинный, протяженный. Он разделяется на два – южно-центральный и северно-центральный. Южно-центральный, на нем располагался древний Иерусалим, город Давида. Ну, сначала это был, конечно, ханаанский город, Иевус. Еще раньше он носил название Салима во времена Авраама. Потом это ханаанский, иевусейский город Иевус. А потом, когда его Давид захватил, это стал город Давида. Северо-центральный холм, здесь был построен Иерусалимский храм. Современное название этого места – это Храмовая гора. И восточный холм, он на данной схеме, у нас только часть его попала сюда, вот здесь вот располагается, он отделяется от центрального холма долиной Кедрон. Вот это вот у нас восточный холм, гора Елеонская или Масличная гора. Долины Иерусалима – это Кедронская долина. Кедронская долина проходит между центральным холмом и горой Елеонской и уходит дальше. Это у нас долина Кедрон. Дальше долина сынов Эннома. Долина сынов Энномовых, по-еврейски Ге-бен-Инном или Ге-Инном. А Ге-Инном это легко трансформируется в греческое наименование данной местности Гиенна, да, Гиенном, Гиенна. Долина сынов Эномовых, она охватывает западный холм с юга и запада. Вот так вот она идет, я вам показываю сейчас на фотографии курсором. Она огибает Иерусалим, долина сынов Эномовых. И в центре, между западным и центральным холмами, проходит более, менее глубокая, да, более такая отлогая долина. Это Терпионская долина. Терпионская долина. Долина сынов Эномовых упоминается несколько раз в Библии, как и Кедронская, как и Терпионская, в принципе. Долина Кедронская, она упоминается как, очень часто как поток Кедрон. Что значит поток Кедрон? Это не значит, что здесь постоянно текла река, но большинство рек, как мы говорили с вами, в Израиле сезонные, поэтому в период дождей здесь, конечно, течет река, поток Кедрон. А в остальное время, в сухой период, в летний период, она полностью пересыхает, и это остается лишь долиной. Долина Кедронская упоминается очень часто. Во Второй книге Царств, например, весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. То есть, если они отправились от Иерусалима, перешли поток Кедрон и пошли по дороге к пустыне, то есть к пустыне Иудейской, туда на восток. А дальше 4 Царств, 23 глава, 6 стих. «И вынес царь Иосия Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона». во времена царя Иосии Иерусалим располагался еще вот здесь, вот только этот холм был городом Иерусалимом, и он вынес сюда за поток, к потоку Кедрону, за стены города статуи Астарты. Дальше долина сынов Иннумовых упоминается в Ветхом Завете, книга Иисуса Навина. Отсюда предел идет вверх к долине сына Иннумова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим. Вот вы видите, Иевус, который есть Иерусалим, это вот этот вот холм южно-центральный, и долина сынов Иннумовых с южной стороны Иевуса Иерусалима. Второй паралипоменон говорится, что Ахаз совершал курение на долине сынов Иннума и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. Итак, в долине сынов Иннумовых стояли языческие жертвенники, и некоторые израильские цари, в частности Ахаз, они возжигали курение на этих языческих жертвенниках, и там же на этих языческих жертвенниках, на жертвенниках Молоха, в частности, которые, на которых практиковались человеческие жертвоприношения, сжигали даже детей. Могли сжигать первенца, маленького младенца, первого, как бы осветив таким образом потомство в страшном языческом смысле этого слова. В 4 книге Царств 23.10 говорится, «Осквернил он царь Осия Тофет, что на долине сыновей Иннума, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху». Как я уже упоминал, эти человеческие жертвы, жертвы младенцев, они практиковались при поклонении языческому богу Молоху, страшному божеству, который требовал младенцев таким вот образом. И это тоже делалось на долине сынов Иннума. В книге Иеремии тоже упоминается, «Иудеи устроили высоты Тофета в долине сыновей Иннумовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне». И в Новом Завете упоминается гиенна. «Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Гиенна, как я уже только что объяснил, это и есть гееном, гиенна, гиенна. Это и есть долина сынов Иннумовых, то есть вот здесь вот. В связи с этими словами Христа, что о гиене огненной, о гиене, где огонь не угасает, вот это в связи с этими словами Христа высказывались разные точки зрения. Почему Христос называет долину сынов Иннумовых гиенной? Одно из предположений было такое, что во времена Христа в этом месте, в долине сынов Иннумовых, располагалась свалка, где постоянно жгли огонь, чтобы сжигать этот мусор. И поэтому здесь огонь не угасал, и поэтому как бы постоянно дым от этого огня поднимался и был виден из Иерусалима. И он говорит, сравнивает погибель, вечную погибель, с горением огня в гиенне, то есть в долине сынов Иннумовых. Однако такое предположение все-таки связано с... Против него выдвигаются контраргументы. Это предположение, это исключительно предположение. На самом деле, как вы понимаете, оно ни на чем не может быть основано. Какие можно факты или доказательства привести, что здесь что-то сжигалось? Если бы там стены, может быть, были закопчены, и то вполне вероятно, что следы этого закопчения стен могли бы и исчезнуть, и быть стертыми уже при многократных-то разрушениях этой местности. Но более того, таких вот следов не обнаруживается. И кроме того, если мы помним с вами, что преобладающие ветра в Израиле у нас какие? Да, с запада. Поэтому запад, и очень, если только вот здесь была бы постоянно горел бы огонь и сжигался бы этот мусор, то все это зловоние направлялось бы на Иерусалим. Так или иначе, город был бы захвачен этим зловонием. Поэтому долина сынов Иннумовых, не знаю, насколько это серьезное предположение, что там была свалка. Вряд ли бы рядом с городом стали устраивать такую свалку. Хотя все возможно, конечно. Другое предположение, мне оно представляется более обоснованным, более логичным. это то, что Христос ссылается просто-напросто на известную ветхозаветную практику, что в долине сынов Иннома во времена Ветхого Завета до разрушения Иерусалима здесь стояли языческие жертвенники, и здесь людей приносили в жертву. И вот Христос говорит: «Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все твое тело было ввержено в долину сынов Иннумовых, в Гиенну, где стояли жертвенники для принесения, на которых в огромных мучениях приносились люди в жертву». Причем он в других местах говорил о Гиене огненной, где огонь не угасает. То есть он говорил, если в Гиене огонь давно уже угас, то вечное наказание, вечные мучения тех, которые не примут Бога, не обратятся к Нему, они будут сравнимы с этой гиенной, которая никогда не заканчивается, то есть с постоянным уничтожением человека, с постоянными мучениями. Вот, то есть мне кажется, что здесь просто-напросто параллель с этой ветхозаветной практикой принесения людей в жертву, сжигания людей. Поэтому он и говорит, сравнивает вечные мучения, вечную погибель, отвергнувших Бога людей, сравнивает ее с гиенной, поскольку там людей приносили в жертву. То есть точно так же, как там сжигали людей, так же твое тело будет ввержено в гиену для сожжения, если только ты не обратишься ко Христу, не обратишься к Богу. Вот это что касается долины сынов Иннумовых. Терапионская долина – это от греческого «тюрос» – «сыр» и «поео» – «творю» – «долина сыроделов». Нужно отметить, что с наименованием «гора Сион» существует некоторая путаница. Дело в том, что в настоящее время горой Сион называют «Западный холм». Если вы приедете в современный Иерусалим, вы увидите вывески, которые направляют вас к горе Сион, и они говорят, что вот это вот гора Сион. Однако, если вы будете читать Ветхий Завет, то вы увидите, что Библия говорит, что на горе Сион был построен Иерусалим, либо храм. То есть горой Сион назывался скорее вот этот вот холм, нежели западный холм. Откуда возникла традиция называть западный холм горой Сион? Эта традиция восходит к Иосифу Флавию. Где-то здесь у меня это было. Эта традиция восходит к Иосифу Флавию, который полагал, что дворец Давида находился на западном холме. Помните, что во времена Иосифа Флавия уже давно был разрушен первоначальный Иерусалим. Его границы уже давно изменились. И границы Иерусалима времен Иосифа Флавия не включали город Давида. То есть Иосиф Флавий даже не мог предположить, что на самом деле дворец Давида был совсем на другом холме и в другой стороне. Ну, археология еще не получила развития. И Иосиф Флавий, он ошибочную идентификацию такой вот сделал. Он думал, что дворец Давида находился на западном холме напротив храма. Это он описывает в Иудейских войнах, вы можете прочитать. Книга 5 в 4 главе. Вот, и поэтому он и рассуждает вот об этом месте, о западном холме, как о Сионе, поскольку Ветхий Завет говорит, что там располагался город Давида и дворец царя. Вот. И с тех пор повелось называть вот этот вот холм горой Сион. Однако более точная идентификация, сейчас уже мы понимаем, что город Давида располагался вот здесь, вот на этом холме. Здесь во времена Давида ничего не было, и поэтому эта идентификация ошибочна. Поэтому, если мы читаем Ветхий Завет, то мы будем видеть, что гора Сион относится вот к этому центральному холму. Вот несколько примеров. «Давид взял крепость Сион», сказано во 2 книге Царств 5.7. Это город Давидов. Сион – город Давидов. Мы теперь уже знаем из раскопок, мы знаем достоверно, что город Давидов – это вот этот вот город. И это крепость Сион. Соответственно, Сионом назывался вот этот вот город, вот этот холм. Точно так же в псалмах говорится: «Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя». В параллельных конструкциях упоминается святилище и Сион, то есть храм и Сион. То есть вот эта вот часть, наименование Сион относится к этой части. Так что Сион в Ветхом Завете – это центральный холм. В современной географии Сионом называется западный холм. Вот такая вот небольшая путаница. Точно так же, как и, помните, я упоминал уже, что название Аравы тоже поменялось, название Негева тоже чуть-чуть поменялось, вот применение этого названия. Поэтому такое иногда происходит. Нужно учесть, что в еврейском языке слово «гора» «хар» обычно относится не к отдельно взятой вершине, а ко всему хребту, то есть ко всему комплексу гор. Таким образом, в принципе, можно было все это вместе назвать тоже горой Сион. И это не будет большим отклонением от истины. Может быть, и вовсе не будет отклонением от истины, потому что горой называется целый горный хребет, то есть весь этот комплекс. Так что вполне возможно, что название гора Сион может употребляться, может применяться и более широко ко всему этому региону, ко всем этим холмам. Таким образом, события, случавшиеся на Храмовой горе, события, случавшиеся в городе Давида, южнее Храмовой горы, или на Голгофе, которая располагалась, как мы скажем дальше, скорее всего, на западном холме, вот здесь вот, они для древнего обозревателя происходили на одном и том же хар, на одной и той же горе, на одном и том же горном комплексе, то есть горном хребте, на горе Сион. В связи с этим понятие горы Сион приобретает особую значимость для библейского богословия. Здесь Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака. И потом Исаак был чудесным образом искуплен жертвенным овном. Помните, он возложил овна, Бог сказал ему, возложи овна вместо Исаака, сына твоего. Вот оно, заместительное искупление. Вместо Исаака приносится в жертву овен. Много веков спустя здесь был построен Иерусалимский храм. Здесь постоянно совершались жертвоприношения, включая жертвы в день искупления, которые тоже символизировали искупление народа. Это еще один шажок в развитии вот этой идеи искупления, когда кто-то приносится в жертву вместо народа, вместо других. Когда Христос молился в Гефсиманском саду, это было у подножия горы Елеонской. Вот гора Елеонская, посмотрите еще раз. И вот здесь вот у подножия, как раз внизу горы Елеонской, был Гефсиманский сад. Гат Шемен, но мы еще немножечко поговорим. Гат – это пресс масличный, и Шемен – это масло, давильня для масла, масличный сад, там же, соответственно, масличный пресс располагался, давильня, вот, и поэтому отсюда сад назывался Гефсиманским, Гат Шемен. Вот, Христос молился в Гефсиманском саду, и вполне возможно, что Он молился где-то вот здесь вот, напротив храма, и созерцал во время своей молитвы, когда Он говорил: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия», он, стоя на этом месте, мог видеть храм и через восточные ворота храма смотреть на то место, где находилось святое святых и где перед храмом стоял жертвенник. И рядом с этим местом, где-то тоже вот на этих горах, на горе Сион, вполне возможно, кстати, по традиции горой Мориа, где Авраам приносил в жертву Исаака, называется вот та же самая храмовая гора. Поэтому Христос созерцал то место, где когда-то Авраам собирался принести в жертву Исаака, а в его лице весь израильский народ, да, Исаак, он был праотцем израильского народа. Вот. И здесь вместо Исаака, который символизировал в себе весь израильский народ, был принесен в жертву жертвенный агнец, неповинный агнец. Также Христос мог, молясь во время Гефсимании, размышлять об этом, что Ему предстоит стать тем агнцем, который искупит грехи Исаака, грехи израильского народа, ну и всего человечества. И потом Христос был принесен в жертву неподалеку от этого места. Конечно, Он не мог быть принесен в жертву в самом Иерусалимском храме. По историческим причинам это было невозможно. Но это и не суть важно. Он был принесен в жертву рядом. Есть еще один маленький такой вот... Это тоже все в пределах горы Сион. Это все в пределах вот этого более широкого понятия горы Сион, как вот этого горного хребта. Есть еще один маленький фактор, который нужно учитывать, и который объясняет, почему Христос, наверное, Бог мог бы по своему провидению таким образом устроить, чтобы и прямо на самой храмовой горе Христос каким-то образом был принесен в жертву, но нужно было ему умереть за стенами города. Почему? Потому что, опять же, символика ветхозаветных жертвоприношений. Далеко не все жертвы приносились в самом храме. Были жертвы, которые приносились за пределами города, за стенами города. Это жертвы всесожжения. И поскольку Христос приносил высшую жертву, отдавая себя полностью за грехи людей, а не только лишь часть себя, то это было логично как раз провести параллель с жертвой всесожжения, которая приносится за пределами города, а значит, не на вот этой вот горе, а за ее пределами. И вот Христос был умерщвлен за пределами города. Как и в послании к евреям проводит вот эту вот параллель, что он должен был пострадать за городом. На следующей схеме вы увидите этапы, основные этапы развития Иерусалима. Давайте мы сейчас их проговорим. Вы можете следить либо по учебному конспекту, либо вы можете посмотреть на экран. На этой схеме вот очертаниями такими изображен старый город современного Иерусалима, известный нам старый город. Вы увидите, что на самом деле вот этот вот старый город – это не самая старая часть Иерусалима, и он не совпадает практически, ну, в точности, по крайней мере, он не совпадает практически ни с каким этапом развития древнего Иерусалима. Он, это стены города, которые были построены уже в османский период, где-то к XVI веку относятся эти стены. Поэтому вот здесь, вот, чтобы нам легче было сориентироваться, вот здесь вот это стены того, что сейчас называют старым городом, и того, что сейчас мы можем видеть, наблюдать. Вот относительно, как вы помните, сейчас я вас еще раз сориентирую по топографии этого места. Вот эта вот часть на схеме, вот эта вот часть – это западный холм. Вот эта часть – это центральный холм, северо-центральный, где располагался храм, южно-центральный, город Давида. И вот здесь вот еще правее, восточнее этого старого города лежит гора Елеонская. То есть вот теперь мы сориентировались по топографии, и давайте посмотрим теперь на то, как развивался этот город на протяжении веков. До X века, с древнейших времен, когда только началось заселение этого города, а мы знаем, что он уже был заселенным городом, обнесенным стеною во времена Авраама, то есть 21 век, да, конец 21 века, ну да, 21 век до нашей эры, 2000-е годы. Вот. Уже тогда существовал вот этот вот город, в котором мы встречаемся с царем, который одновременно был священником Бога Всевышнего, Мелхиседеком. Авраам сюда приходит в 14 главе Бытия. Вот. И вплоть до X века, до того времени, когда Давид захватил этот город, город занимал вот этот вот холм, южно-центральный холм, и имел небольшие размеры. Однако этот холм был достаточно высоким, город маленьким, компактным, обнесен высокой стеной, хорошо защищен, и поэтому долгое время в нем продолжали жить и иевусеи, и израильтяне некоторое время не могли их взять, по крайней мере, пока не консолидировались их силы под руководством Давида. Давид первые годы, первые 7 лет своего правления, он царствовал в другом городе. В каком? В Хевроне. Первые 7 лет своего правления Давид царствовал в Хевроне, на юге, как вы помните, тоже Иудейское Нагорье, но южнее, по пути патриархов вниз. Потом только он завоевал Иерусалим и избрал именно Иерусалим в качестве своей новой столицы. В связи с чем это было связано? В Хевроне он был царем над Южным царством, над Южными коленами, не то что Южным царством, тогда еще не было Южного царства, но над Южными коленами, над коленом Иудиным. Но северные колена пока еще продолжали следовать за потомками Саула. И вот когда Давид смог объединить свои войска с войсками Саула, да, и когда он смог объединить все колена сынов Израилевых, все племена Израилевы под своим руководством, тогда ему понадобилось выбрать новую столицу. Если бы только он оставил в качестве столицы Хеврон, тогда северные колена сказали бы, а почему это должна столица оставаться в Хевроне, на юге у колена Иудина? Это слишком далеко от нас, нам неудобно туда ходить. И нужно было ему избрать такую столицу, которая была бы ближе к другим коленам, к более северным коленам, которая располагалась бы ближе к центру территории Израиля, и к тому же была бы хорошо защищена, ну и желательно была бы свежей и не принадлежала бы никакому колену. идеально на это подходил как раз город Иевус, в котором тогда еще проживал ханаанский анклав Иевусеи, потому что этот город не принадлежал ни одному из колен. Израильтянам не удалось его завоевать. И вот тогда они бросили все свои силы на завоевание Иевуса, завоевали его, этот нейтральный город, который как раз был хорошо защищен и располагался достаточно близко к центру вот этой объединенной территории всего Израиля, он стал новой столицей Давида. Итак, 10 век – это правление Давида, вот такой вот город. Сын Давида, Соломон, как вы помните, продолжил строительство. В частности, он воплотил мечту Давида. Давид долго хотел построить храм, но Бог не дал ему это сделать, сказав, что Давид был человеком воинственным и пролил много крови, и поэтому Бог не хотел, чтобы храм строил человек с такой репутацией. Соломон был, напротив, человеком мирным, у него не было каких-то крупных военных действий, и вообще войн в его время не было, время мира, процветания, благополучия. И человек с такой репутацией Господь допустил к строительству храма. Соломон выбрал для строительства храма более северный холм, но в то же время находящийся рядом со столицей. Это было очень удобно. Люди приходили сюда, к столице Израиля, и на религиозные праздники трижды в год, и сюда же они приходили для решения своих административных вопросов. И он включил, конечно же, вот этот вот храм, храмовую гору, в пределы города, городской стены, чтобы укрепить и защитить ее. Таким образом, город приобрел вот такое вот, такие очертания. Он стал занимать часть северо-центрального холма и южно-центральный холм. Затем, во времена Езекии, прошло два века. За два века израильтяне, поскольку столица появилась новая, они начали селиться около столицы, росло население, и стало очень много людей проживать вот на этой территории, на этом холме, на западном холме, и вот здесь, вот на этих территориях. И когда появилась угроза ассирийского вторжения, стала поднимать голову Ассирия, и образовалось новое ассирийское царство, у Ассирии появились имперские интересы, и они стали распространять свое влияние, завоевывать новые царства. Ассирийцы прошлись рейдом по северной территории Израиля. И помните, ну тогда уже было разделенное царство к тому времени, и ассирийцы захватили север. Несколько рейдов они сделали. Сначала захватили Галилею, потом стали вторгаться в Самарийское Нагорье. И, наконец, в 722 году, в конце 8 века, пала Самария, столица Северного царства. И тогда же ассирийцы, Синахирим, подошел к Иудее, воевал против многих городов Иудеи. Помните, мы уже обсуждали во времена Езекии. В частности, он взял Лахис, укрепленный город. Вот. И потом что-то заставило его отступить. Библия сообщает, что это было Божье чудо, вот, но Господь использовал также и естественные обстоятельства, политические обстоятельства, которые заставили вернуться Синахирима. Но Езекия, хотя Синахирим в этот раз ушел, Езекия знал, что он вернется. Поэтому он стал готовиться к возвращению Синахирима. Что он сделал тогда? Во-первых, он построил большую стену, которая включила многие дома, которые были построены за пределами Соломонова Иерусалима. Вот эта вот стена. Видите, от этого угла города он включил. Эта стена была очень большой, прочной. Езекия не пожалел строительных материалов, и она настолько отличается от всех остальных построек, что даже получила свое название «широкая стена». Вы увидите ее потом на фотографиях, просто пока запомните такой термин «широкая стена». Потом я постараюсь, когда мы будем Иерусалим смотреть, я постараюсь вам показать ее на фотографиях. Она действительно шире, чем обычные стены в Иерусалиме. Но это не единственная строительная инициатива Езекии. Он сделал еще кое-что. Долгое время и в Иевусейском Иерусалиме, и в Иерусалиме Давида, и в Иерусалиме Соломона было одно неудобство. Был источник воды рядом с городом, и он тек вдоль восточной стены, вдоль восточной стены города. Это был поток Гихон. Да, поток Гихон. Вот. Это не поток Кедрон, который вот здесь вот у нас протекает. Поток Кедрон – это сезонная река, как вы помните. А поток Гихон – это ручей, который вот здесь выходит на поверхность около этой горы и обтекает ее по восточной стороне. И, в принципе, можно очень удобно, пока вы живете, если в Иерусалиме, очень легко спуститься за стену, набрать воды и вернуться к себе домой. Но было одно неудобство. Во время осады так легко к этому источнику не проникнешь. Поэтому еще Хананеи и Иусеи рядом с этим источником построили башню. И с этой башней стрелки охраняли тех людей, которые приходили за водой. Но это тоже неудобно. Для того, чтобы принести воды, нужно ставить солдат, нужно делать специальную вылазку. Это очень сложно. Поэтому что сделал Иезекия, готовясь к нашествию Синнахерима? Он построил еще одну стену вот с этой стороны Иерусалима. Вот здесь я показываю вам с восточной стороны вторую стену, которая включила в себя поток Гихон. Более того, он этим не ограничился, но он еще и прокопал туннель, который вел от источника потока Гихона к южному углу Иерусалима, который оказался тоже, как вы видите, включенным вот в эту стену. Таким образом, получалось, что во времена Езекии, после того, как он этот тоннель раскопал, этот тоннель так и именуется, туннель Езекии, это очень интересное, уникальное древнее сооружение, уникальный туннель, потому что он в длину около 500 метров. Представляете, в горе вот так вот прокопать 500 метров, причем не имея никаких современных инструментов. Как вести этот туннель, как сохранить его ровным, чтобы попасть в нужную точку, которую ты не видишь отсюда, которая где-то за горой там, и ты не знаешь, как тебе направить этот туннель. Но все-таки они сориентировались, направили его, и с двух сторон они его копали. Но я вам попозже, наверное, расскажу об этом более подробно, когда будем смотреть фотографии из туннеля Езекии. Надеюсь, мы это увидим. Вот. Таким образом, вот этот вот поток, вода потока Гихона оказалась направленной внутрь города, внутрь Иерусалима. И здесь же образовался тогда Силаамский бассейн или купальня Силаам. Это результат того, что поток Гихон был перенаправлен внутрь города, купальня Силаам, которая упоминается в Новом Завете. Но потом вот этот вот город Езекии, он сохранялся таким образом вплоть до VI века. Однако в VI веке произошло ужасное событие. Что это за событие? 586 год. Иерусалим был разрушен. Он захвачен Навуходоносором. И в наказание Навуходоносор трижды терпел от Иерусалима. Первый раз иерусалимляне восстали. Он небольшую часть знати увел из города. Вторую часть он уже осадил город. Второй раз осадил город и поставил нового царя, заменил. А прежнего царя посадил у себя в Вавилоне, в темницу и Иехонию, как вы помните. Вот. И третий раз он уже не вынесла душа поэта. Вот. Он был человек очень чуткой натуры, и как-то вот к таким оскорблениям не привык. Вот. Он стер Иерусалим с лица земли, вот, полностью разрушив стены, разрушив храм, разрушив стены города. И на протяжении более века город стоял без стен. 70 лет в нем не было храма, с 586 до 516 года, ровно 70 лет. Но стены были восстановлены еще более поздно, в V веке, во времена Неемии. Помните, Неемия пришел в Иерусалим как раз для того, чтобы восстановить стены, и город был бы защищен от окружающих врагов. И вот когда они восстановили стены, то, в принципе, они более-менее повторили, как вы видите, очертания города Соломонова периода, но только чуть-чуть поменьше, чуть поскромнее. Вот, но тоже включали южно-центральный холм и северо-центральный холм. То есть территорию храма, которая была поменьше, чем территория Соломонова храма. Соломонов храм все-таки был более величественным в смысле всех своих прилегающих построек. И территория города Давидова. Вот, ко второму веку до нашей эры Хасмонейский период, этот город разросся еще больше и построили дополнительную стену, которая стала включать в себя новые поселения. В первом веке до Рождества Христова вы видите дополнительные постройки. Ирод ведет обширное строительство. Вот Ирод, мало того, что он построил город и дополнительные включил в себя, в стену включил дополнительные районы города, но вдобавок к этому он расстроил храмовую гору. Он дополнительную насыпь вот здесь вот с южной стороны насыпал. Я постараюсь на фотографиях вам это тоже все показать. Увеличил. Вообще Ирод хотел сделать, реконструировать храм. Но он не пошел по пути простой реконструкции. Посидел, посмотрел на этот храм. Так, ну просто если я заделаю щели и сверху покрашу, то это кто обо мне вспомнит? Я должен реконструировать храм так, чтобы он стал красивым, великолепным, величественным, чтобы обо мне все вспоминали. Но вот той горы, на которой располагался Соломонов храм, для амбициозных планов Ирода оказалось недостаточно, поэтому он гору увеличил. Как он когда-то Геродион построил себе на пустом месте, он умел уже это делать, и вот он увеличил гору и, конечно же, начал реконструкцию храма, которая длилась, насколько я помню, 46 лет, очень долгое время, и уже после Ирода была закончена. Она была закончена уже ко временам, даже уже после Христа, уже сыновья Ирода, дети Ирода заканчивали эту постройку. Вот, но это было действительно величественное здание. И вот в этом новом отстроенном виде храм просуществовал всего несколько лет, после чего был разрушен римлянами. Такая вот превратность истории. Вот, но, значит, это у нас первый век до нашей эры, строительство Ирода. И после этого продолжали строить город. И в около 40-го года нашей эры, около 40-го года нашей эры, Ирод Агриппа I построил третью стену на севере. Первая стена, это была стена первоначального города. Вторая стена, это стена, уже построенная Езекией, построил другую стену. Ну и третья стена, это стена, которую построил Ирод Агриппа. Вот он включил в себя, он включил в город, в пределы города не только западные части, но и северные части города. И город приобрел вот такие вот очертания. Он выходил южнее, чем современные очертания старого города, но отчасти он совпадал, видите, вот в этом участке он совпадал с очертаниями современного старого города. Ну и, конечно же, включал в себя храмовую гору. А потом, когда восстали иудеи, первое восстание, в конце первого века, во втором веке, римский император Тит захватил Иерусалим и повелел разрушить все сооружения, кроме трех наиболее крепких башен и части городской стены, которые должны были напоминать будущим поколениям о величии его военного подвига. Иосиф Флавий сообщает, когда Тит вступил в город, он дивился его могучим укреплением, в особенности же тем трем башням, которые тираны в своем безумии покинули, рассматривая вышину массивного сооружения, чудовищную величину каждого камня и тщательность сочленения их, он воскликнул. «Мы боролись, покровительствуемые Богом. Только он мог оттолкнуть иудеев от таких крепостей, ибо что значили бы человеческие руки или машины против таких башен?» И в этом городе он еще долго беседовал со своими друзьями. Пленников, брошенных тиранами в крепости, он выпустил на свободу. Остальную часть города он разрушил. Стены срыл, но те башни он оставил нетронутыми в память покровительствовавшему ему счастье, которое предало в его руки и непобедимое. Вот. Это разрушение было довершено уже императором Адрианом после второго иудейского восстания, восстания Бар-Кохбы, так называемого сына звезды, 135 год нашей эры. Интересная такая вот, я чуть-чуть отвлекусь от географии, и интересное историческое наблюдение. Иудеи ждали в тот период Мессию. Первый век, конец первого века и начало, конец первого века до нашей эры и начало первого века нашей эры было пронизано ожиданием Мессии. Мессианские настроения были повсюду, повсюду звучали. И Христос вот в этот самый момент пришел. действительно не случайно. Как бы сама атмосфера была наэлектризована, если так можно сказать, ожиданием Мессии. Но, как говорит Писание, как говорит Евангелие от Иоанна, пришел к своим, и свои его не приняли. По Божьему замыслу Мессия должен был быть отвергнут и должен был, чтобы он мог пострадать за грехи народа. Вот, иудеи отвергли Мессию, однако они продолжали ожидать нового Мессию. И пришел, наконец-таки, такой Мессия, которого они не отвергли. Это был Бар-Кохба. Кохав по-еврейски – это звезда. По-арамейски – это Кавхба. Или в палестино-арамейском наречии Кохба. Бар, соответственно, сын в арамейском языке. Бар-Кохба – сын звезды. Помните, в книге чисел такое предсказание есть, что утренняя звезда, вот поднимается утренняя звезда, и с древнейших времен раввины относили это предсказание к Мессии. Поэтому такой титул «сын звезды» это был не случайностью. Бар-Кохба действительно считал себя особым таким освободителем израильского народа. И, что интересно, потрясающе, но один из величайших раввинов иудейской истории, рабби Акива, признал Бар-Кохбу за Мессию. Он считал, что он был Мессия, поэтому встал на его сторону. Иудеи поддержали, в том числе Синедрион поддержал восстание Бар-Кохбы. Синедрион, который отверг Иисуса Христа, поддержал Бар-Кохбу, считая, что вот он наш Мессия. Бар-Кохба гораздо больше соответствовал мессианским ожиданиям, мессианским представлениям иудеев, как военный лидер, нежели Христос с его кротостью и с его учением. Вот. И приняли они его как Мессию, но оказалось, что сатана подкинул им подделку. И не принявшие истинного Мессию жестоко поплатились за то, что приняли ложного Мессию. Действительно, это был кровавый период в истории Израиля. Многие иудеи погибли, много очагов восстания было потоплено в крови, Иерусалим был полностью разрушен. И то, чего иудеи боялись на протяжении веков, разрушение храма, совершилось во второй раз. Но только если первый Армагеддон или первый день Господень в 586 году был для Израиля на 70 лет предупреждения, второй день Господень, разрушение Иерусалима, было для Израиля почти на 1900 лет, 1870 лет. Вот. Итак, император Адриан после второго иудейского восстания 135 года, он довершил разрушение Иерусалима, он разрушил Иерусалим до основания, а затем он наш, он новый Иерусалим построил. Вот. Он построил на месте Иерусалима новый город. Вы видите его очертания вот на данном квадратике схемы. Это Иерусалим второго века нашей эры, Иерусалим Адриана. И этот город он назвал Элия Капитолина. В этом городе стены стояли только вокруг военного лагеря 10-го римского легиона, который долгое время находился в этом месте и охранял спокойствие на этих территориях. В III веке строительство новой стены вокруг города стало необходимым тогда, когда 10-й легион покинул эту территорию. До этого 10-й легион охранял, обеспечивал безопасность территории. Когда римский легион ушел, тогда жители остались незащищенными, и поэтому понадобилось все-таки построить новую стену. И построили, вы видите, стену вот такую, которая была очень близка к современным очертаниям старого города. Чуть-чуть отличается, да, вот здесь вот более ровная стена, а так, в принципе, она совпадает с современными очертаниями старого города. Потом, в IV веке, Римская империя приняла христианство в качестве официальной религии, поэтому Иерусалим получил особое внимание, конечно же. Там стали строить христианские храмы, активно стал развиваться, бурно стал развиваться Иерусалим. Вот, и город получил новую жизнь. В V веке императрица Евдокия приказала воздвигнуть стены вокруг старого города и христианских святынь на северо-западной горе, горе Сион. Вот. И стена включила в себя вот южные части города вот здесь вот и части города вот здесь, где располагались тоже некоторые некоторые святыни. В X веке размеры города были такими. Это при мусульманском правителе Фатимиде Калифе Эль-Азизе, конец X века. Размеры Иерусалима стали такими, поскольку он был частично разрушен и восстановлен. В XVI веке Иерусалим принял уже современные очертания старого города. Нынешние стены были построены османским султаном Сулейманом I Кануни, он же Великолепный, в XVI веке. Итак, то, что мы видим сейчас, это не Иерусалим Давида, это не Иерусалим Соломона, это не Иерусалим Езекии, это не Иерусалим после возвращения из Вавилонского плена и даже не Иерусалим Христа. Это Иерусалим XVI века. Однако мы рассмотрели с вами, как изменялись очертания города и как его стены соотносились со стенами современного старого города. Наверное, мы на этом прервемся, а в следующий раз уже завтра мы начнем рассматривать районы города, кварталы города Иерусалима и какие в них находятся достопримечательности. Единственное, что мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание вот на эту фотографию. Посмотрите, пожалуйста, я ее отсканировал с одного старого атласа, и эта фотография действительно уникальна. Уникальна вот в каком плане. Уникальна тем, что она старая. Это фотография, по-моему, 80-х годов. Там у вас должно быть объяснение подписано. Вот. Она уникальна вот почему. Она позволяет увидеть топографию местности. Дело в том, что если вы возьмете современные фотографии этого же самого региона, то плотность застройки настолько высока, что рельеф местности совершенно теряется. Вы видите только сплошной набор белых крыш, от которых отражается солнце. Ничего больше практически не видно. Ну, только чуть-чуть видна вот эта вот долина Кедрон, которая проходит вдоль города. Больше ничего не видно. Но вот здесь вот на этой фотографии хорошо видны очертания города Давидова. Вот он, южно-центральный холм, на котором располагался древний Иевус. Стены его наверху, видите, вот чуть-чуть стены его просматриваются на вершине этого холма. Видите, что город был великолепно защищен с восточной стороны, очень хорошо защищен с южной. Чуть хуже защищен с западной стороны, но, в принципе, стены спасали этот город в любом случае. Вот. Это у нас холм Давида, город Давида, извините, южно-центральный холм. И вот здесь вот отсюда дальше долина Кедрон идет вот таким вот образом. Дальше долина сынов Иномовых. Ее не очень хорошо видно на этой фотографии, опять же, из-за застройки. Но она идет вдоль старого города и поворачивает вот сюда вот. Вот здесь в одном углу, в принципе, вот в этом углу можно увидеть чуть-чуть, вот здесь дорога проходит, и вот здесь вот видно углубление, но из-за стены здесь немножечко скрывается. Вот в этом месте можно увидеть так более-менее, что это, да, это действительно долина сынов Иномовых. Вот эта вот долина сынов Иномовых, вот эта вот долина Кедрон, она идет вдоль всего центрального холма и вниз уходит. А вот это уже неровное очертание горы Елеонской с восточной стороны. Гора Елеонская. Гора Елеонская, с нее очень удобно обозревать весь Иерусалим, он как на ладони. И в современных терминах горой Сион называют вот этот вот западный холм, который застроен. Вы видите, что он полностью застроен городом. Да, извините, я не совсем правильно вам сказал. Долина сынов Иномовых, я просто не туда посмотрел. Здесь не видно ее на этой фотографии, она вот так вот уходит сюда. Она уходит вот здесь, вот она, долина сынов Иномовых, начинается здесь, спускается сюда и уходит налево фотографии. Вы не увидите дальнего угла города, я просто не туда посмотрел. Вот. Итак, долина сынов Иномовых, долина Кедрон. Терпионская долина сейчас уже не видна, потому что она застроена на этом месте, уже земля поднялась, вот, и крыши домов, так что здесь совершенно ничего не видно. Вот. Но холмы, западный холм, центральный холм, восточный холм. Что? Поток Гихон, он вот здесь вот течет, но его не видно. Он течет по склону горы и уходит он сейчас, его русло даже отведено. Если раньше оно по склону горы уходило, то теперь оно перенаправлено. Оно перенаправлено внутрь города и уходит, сейчас я постараюсь присмотреться, оно уходит вот сюда вот. Вот сюда вот выходит, вот в этот вот угол выходит поток Гихон. Через весь вот этот вот холм, пронизывает холм, около 500 метров расстояния, и выходит вот к этому углу. Вопросы? Где стена плача? Стена плача – это на Храмовой горе. Вот здесь вот. Мы завтра еще будем разбирать топографию этих всех мест, кварталов старого города. Стена плача – это вот эта стена, вот она. Вот здесь вот площадь, видите, большая. Вот эта стена тоже часть западной стены, но здесь ведутся раскопки, а вот здесь вот сохранили площадь. И вот на этой площади западная стена, вот это ближе всего, насколько иудеи могут подойти к расположению храма. Поэтому вот эта стена плача. Но мы об этом еще поговорим завтра, я надеюсь, у нас будет на это время. Не останется камня на камне. Осталось разве? То есть двух камней, одного на другом не будет. То есть не будет двух камней, которые бы лежали. Не будет, а вот это все настолько подвергнется настолько полному разрушению, что не останется камней, лежащих друг на друге. И то, и другое. Это действительно камни, как мы с вами говорили, подверглись вот такому, когда они оказались под действием температуры, они стали очень хрупкими и стали сами разрушаться. Камни, огромные булыжники падали даже с этой стены. Но вдобавок к этому римляне просто потрудились кирками. По приказу императора они разрушили, просто разрушили этот город. Храм был разрушен еще в первый раз, но оставлены были некоторые участки стены в старом городе. Вот. Здесь я не могу вам показать эту стену, поскольку ее нет. Здесь это уже стена 16 века. Но вот какая-то стена здесь шла, на ней были высокие башни, и вот часть этих башен была оставлена. Три башни было оставлено в напоминание. А так стена вся была разрушена, в том числе стена храма и сам храм. Вот. Потом Адриан довершил разрушение этого города полностью, уже все. Не осталось действительно камня на камне, и эти башни тоже разрушил.
Сейчас стены есть?
Стены чего? Стены какого города, не понял? Ну, мы говорим о стенах старого города. Вот старый город... А, это имеешь в виду вот новый город, да, чтобы весь был обнесен стеной? Нет, сейчас так уже не строят. Сейчас никакая стена против современного оружия не поможет, поэтому обносить город стеной совершенно бессмысленно. Это остались стены 16 века. Уже начиная где-то с конца 19-го, начала 20 века, ну в 20 веке уже точно с развитием техники, стены утеряли свою актуальность как защита города. Да. Зашифровка, это что вы имеете в виду? А, это век. Да, это 10 век. Да, 10 век до Рождества Христова. Потом там, ну, то есть каждым. С это век. С-10 это 10 век. BC это до Рождества. AD это после Рождества Христова. Ну, это я взял вот эту вот табличку. Мне сложно ее было рисовать, перерисовывать от руки, поэтому я просто отсканировал ее из одной книги и вставил. Поэтому извините, что она не переведенная как бы. Еще вопросы? Нет, хорошо. Тогда давайте сейчас сделаем перерыв.